Добрый день, дорогие друзья. Мы с вами вновь находимся в Санкт-Петербурге. Прекрасный зимний день. Температура примерно минус 14. Ну, как говорится, легкий морозец. Замечательная погода. Все гуляют. В домах тепло. Улицы, слава богу, убраны. В общем, идет нормальная обычная жизнь. Во многих регионах нашей страны такая же нормальная жизнь идет при 20, 25, ну, как говорится, и так далее. А вот сейчас в Техасе мы наблюдаем конец света. Жизнь остановилась, машины не могут ездить, потому что у них нет зимней резины, ну это понятно. Обледенение, они к нему не привыкли. Лопаются трубы в домах, выливается вода. В магазины не завезли продукты, люди голодают и выстраиваются в очереди к пунктам раздачи еды, для того, чтобы нормально поесть. Отключение электричества, нет возможности погреться, нет возможности приготовить ту же самую еду. Короче говоря, ужас. Но мы с вами сейчас говорим об этом не потому, что мы злорадствуем о том, что вот, Соединенные Штаты Америки, самая сильная держава, оказалась не готова. Не-не, мы совершенно не об этом. Давайте порассуждаем на эту тему в связи с тем, что в самом теплом штате Соединенных Штатов Америки, ну, не в самом, конечно, но приграничном с Мексикой. Напомню тем, кто забыл историю, что Техас еще солидную территорию, примерно 30% мексиканской территории, Соединенные Штаты Америки разными способами, через создание независимых демократических республик, потихонечку у Техаса, прошу прощения, у Мексики как-то забрали. Даже прямая война была. Так что территория Мексики, территория вроде бы теплая, и вдруг начинаются холода, минус 16, небывалые морозы, раз в 100 лет говорят, что это там происходит. Не готовы. Ну, казалось бы, а что готовиться? И вот над этим-то я и хотел поговорить. Мы все время хотим быть как на Западе. А давайте спросим себя, а какая погода на Западе? Какие там климатические условия? Когда мы видим, знаете, в Нью-Йорке снег или, нам говорят, вот в Канаде, нужно понимать, что самые северные территории Канады, где живут люди, это примерно по климатическим условиям, как наша Украина. Конечно, это не является определяющим фактором, почему бандеровцы всевозможные после Второй мировой войны убежали именно в Канаду, но тем не менее, для сравнения климата нужно понимать, никаких крупных населенных пунктов, больших городов-миллионников, хотя бы с отдаленно напоминающими климатические условия на Западе в массовом порядке не существует. Это значит, что огромная часть нашей страны, сейчас не будем вычислять ее процент, требует дополнительных больших денег, на обогрев. Причем обогрев значительную часть года, потому что зима начинается уже осенью, а кое-где в конце лета. Это требует огромного количества средств на более теплые, более масштабные, более массивные жилые помещения. Дома не могут быть картонными, как где-нибудь в Америке, и поэтому ураган их легко уносит. Это требует более качественного дорожного покрытия. Это требует более теплой одежды от людей. Это требует два комплекта резины, зимний и летний. Это требует... Это много чего требует. И если сравнивать в целом затраты государства, общества, муниципалитетов на поддержание какого-то жизнеобеспечения где-нибудь на Западе и в России, нужно понимать, что в России это будет всегда значительно дороже. Так вот, мы с вами молодцы. Мы не только выживаем в этом суровом климате, мы привыкли жить в нем постоянно, мы научили наших детей, мы учимся у наших дедов. В итоге для сибиряка, ну, конечно, мороз в большей степени является чем-то понятным и радостным, но и для жителя средней полосы России морозец градусов 15 – это, в общем, абсолютная не проблема. Для Запада – проблема. Небольшая историческая справка. Ну, я думаю, что все это знают, но так, хотелось бы напомнить, что когда-то генерал Мороз погубил армию Наполеона. Те, кто так говорят, правда, забывают, что наши войска, в принципе, тоже шли по той же самой дороге, в тот же самый мороз, тоже несли большие потери от обморожения, от того самого мороза, но, тем не менее, сохранили боеспособность. Хотя, может быть, и мороз нам помешал добить наполеоновскую армию до конца. После этого был Гитлер. Но у Гитлера разница была такая, что, в принципе, гитлеровские генералы знали, что случилось с генералами наполеоновскими. Но, тем не менее, практически в те же числа напали на Россию и дальше, чуть позже, повторили печальную участь армии Наполеона. Кстати, повторили ее, если можно сказать, дважды. Первый раз под Москвой, когда они в летней одежде пытались уже по колено в снеге дойти до нашей столицы. Ну а второе, 42-й год, Сталинград. Вы видели эти кадры, когда они опять в той же самой летней одежде, как будто забыв, что было с ними в 1941 году. Ну это так, как говорится, к слову. И вот сейчас я вижу, как некоторые средства массовой информации говорят, что теперь Путин принял на службу генерала Мороза, и теперь он громит Европу, громит Соединенные Штаты Америки, другие государства, повышая спрос на российский газ и другие, значит, углеводороды. Давайте подумаем, приведет ли сегодняшняя природная ситуация к изменению этой самой нефтеуглеродной политики. Я думаю, дорогие друзья, что не приведет. Объясню почему. Мы с вами говорили о том, что жить в плохом с точки зрения температурного градусника климате стоит значительно дороже, чем в теплом климате. Это совершенно очевидно. Так вот, перед нашими западными друзьями всегда стоит выбор. Может быть, когда-нибудь выпадет снег, температура снизится и станет очень холодно. Но это может быть раз в 50, 100 или там 70 лет. Стоит ли каждый год вкладывать большие деньги в инфраструктуру, строить теплые дома, если это может быть когда-нибудь случится, а может быть не произойдет в ближайшее время? Они делают выбор не делать, не вкладывать эти деньги и решать проблемы, если они вот возникают в таком масштабном варианте. Поэтому никаких выводов для себя они не сделают. Вот сейчас в Соединенных Штатах Америки Техас является одним из главных штатов, где добывают тот самый сланцевый газ, где происходит сжижение газа, где вот тот самый СПГ, который потом танкерами должны везти в Европу. Замерзло все. Замерзли скважины, замерзли каналы, по которым происходит транспортировка этого продукта и товара. Какие выводы? Да никаких. Все, как только придет в норму, они опять будут говорить, что нужно покупать исключительно американский сжиженный газ и не нужно покупать газ российский. Снова оттают трубы в домах техасцев, они постараются забыть о том, что случилось, и никаких вложений в инфраструктуру на Западе делаться не будет. И это при том, что они деньги создают из воздуха, у них в руках печатный станок, но все равно они не хотят вкладывать деньги в эту самую инфраструктуру, потому что эти деньги колоссальные. Не секрет, что энергетическая система Соединенных Штатов Америки, она очень устарела, потому что строилась когда-то давно, была передовой для своего времени, а после этого никто в нее деньги не вкладывал. Кстати, вопрос, почему же американцы не вкладывают деньги в изменения этой самой энергетической инфраструктуры? Ну, сократили бы несколько баз, вывели бы войска из Европы, оставшиеся деньги, как, знаете, любят либералы наши говорить, ну, не пенсионерам и детям раздали бы, а, например, поменяли бы систему электроснабжения Техаса, чтобы не было там пожаров от того, что упала какая-то высоковольтная мачта, как это было несколько лет назад. Кстати, погибло более 9 десятков человек в тех пожарах. Они этого не делают. Потому что, ну, бог с ними, с людьми, говорят эти американские политики. Мы их покормим, мы выдадим им какие-то кредиты и так далее и тому подобное. А вот наличие баз в Европе – это очень важный момент. Давайте и этот вопрос тоже обсудим. Помните, Дональд Трамп как-то заявил, что надо вывести американские войска из Европы. Я, честно говоря, в тот момент как-то удивился. Уж настолько это заявление противоречит здравому, подчеркиваю, американскому смыслу, что было его слышать прям-таки удивительно. Возможно, поражение Дональда Трампа было обусловлено тем, что политическая элита приняла решение его снимать. Не на основе одного, конечно, высказывания, а на основе целой совокупности факторов. Думаю, что в копилку принятия этого решения определенную монетку бросило и это предложение Трампа. Итак, что происходит? Соединенные Штаты Америки в прошлом году стали менее значимым для Европы торговым партнером, чем Китай. Это значит, что Европа с Китаем торгует больше, чем с Соединенными Штатами Америки. Это 2020 год. Это тенденция. Дальше этот разрыв будет только увеличиваться, потому что для Европы выгодна торговля с Китаем, потому что китайские товары лучше, чем американские, ну и так далее и тому подобное. В итоге Китай становится не только фабрикой производства товаров, которые потребляют в Европе, но и потребителем товаров, произведенных в Европе. Европейские автомобили, европейские вина, европейская одежда, французская косметика и так далее и тому подобное, вплоть до итальянских и французских сыров. Та привлекательность, которая была в американцах, помимо, так сказать, мускулистой воинственности и военных баз, еще и как и рынка сбыта, начинает потихоньку перебиваться привлекательностью китайского рынка. Тем более, что этот рынок растет. А КПК, Коммунистическая партия Китая, ставит перед собой масштабные задачи. К 2049 году, то есть к столетию провозглашения коммунистического Китая, построить общество всеобщего благоденствия. Это значит, что не то, что нищих не будет, все должны жить очень и очень хорошо. И потреблять. Потреблять те самые европейские товары. Вот теперь давайте представим, что вы представитель американской элиты. И вы видите по выкладкам, по своим ощущениям, по фактам, что тенденция работает в пользу Пекина, а не в пользу Вашингтона. И с этим надо что-то делать. Если и дальше продолжится рост товарооборота между Европой и Китаем в ущерб товарообороту между Европой и Соединенными Штатами Америки, то в итоге вы будете все больше и больше терять контроль над вашими европейскими партнерами, которые мыслят в основном кошельком. Ну, когда им по голове дают, они начинают мыслить по-другому. А так мыслят всегда кошельком. Кошелек начинает из Вашингтона, европейский, переезжать в Пекин. С этим нужно что-то делать. Изменить товарооборот вы не в силах, потому что вам нужно вернуть заводы из Китая в Соединенные Штаты Америки или в какие-то другие государства. Это процесс, и он будет занимать большое количество лет. А в этот момент ваше влияние будет все снижаться, снижаться, снижаться. Что делать? И в этот момент умный, в кавычках, Дональд Трамп говорит: а давайте войска выведем из Европы. А какие, дорогой Дональд Фредович, у вас останутся рычаги воздействия на европейских партнеров? Вот так вот конфетки кидать, как он это сделал Ангелу Меркель, это только оскорблять европейцев и отталкивать их от себя. Нужны серьезные рычаги влияния. И первый из них – это американские, канадские, британские вооруженные силы, расположенные на территории Германии, то есть в ключевом месте Европы. Ну, кстати, в других государствах тоже присутствуют, например, в Италии. Но главное – контролировать Германию. Это значит, что никакого вывода американских войск в этой ситуации нельзя допустить. И даже говорить об этом глупо и преступно. Вот увидите, новый президент США об этом вообще не будет говорить. Наоборот, заговорит о том, что он со всеми хочет дружить, всем обеспечивать безопасность. А для этого нужно размещать войска не только в Польше, но и сохранять их на территории Германии. Но одного военного рычага будет маловато, потому что иначе у вас получится ситуация, когда в руках Пекина экономические рычаги воздействия на Европу, в руках Соединенных Штатов Америки военные базы на территории Европы. Вроде как паритет. Нужен еще один рычаг. И вот здесь мы с вами переходим к углеводороду и к энергетике. Здесь самое время вспомнить о зеленой энергетике. Сейчас о ней много говорят. Кстати, в правильном отрицательном ключе. Поясню, почему именно так. Дело в том, что зеленая энергетика – это такой политический проект исключительно в экологической обертке. Смысл очень простой – создать некие технологии в противовес углеводородам, подать их под красивой упаковкой и дальше сделать зависимость Европы от Соединенных Штатов Америки большой и растущей. Что такое зеленые технологии сегодня, мы увидели на примере Техаса и Европы. Ветряки встали, солнечные батареи засыпаны снегом и не могут работать. Вообще, вот постоянные мои единомышленники и читатели знают, рассказывал. Был у меня добрый друг, к сожалению, скончался писатель Сергей Хелименди, русский человек, который жил в Словакии. Он был депутатом Европейского парламента. Вот когда я был у него в гостях в Словакии, мы переезжали из Словакии в Австрию, и там огромное пространство, заполненное вот этими самыми огромными ветряками. И Сергей Хелименди, пользуясь случаем наглядным, рассказал мне о том, что именно эти ветряки являются крупнейшей коррупционной составляющей в Европейском Союзе, какие огромные деньги выделяются и списываются на строительство этих абсолютно убыточных сооружений. А вот недавно в эфире одного из центральных каналов я вообще узнал удивительную вещь, даже не задумывался. Вы знаете, что вот эти лопасти ветряков, они огромные, я затрудняюсь даже сказать, это десятки метров, они созданы не просто из куска железа, а из сложного сплава, настолько сложного и химически активного, что не существует технологии утилизации этих лопастей. Вы будете смеяться или печалиться, их просто закапывают в землю. Вот такой способ утилизации. То есть, чем больше ветряков, тем больше нужно их закапывать, потому что ничего больше с ними делать невозможно. Итак, зеленая энергетика убыточная, недостаточная, но под этим соусом в Германии закрываются все атомные станции. В следующем году в Германии должны быть закрыты последние 6 АЭС. Это тоже долгосрочный процесс, который когда-то был инициирован партией зеленых. Ну и, знаете, красивые зеленые активисты, хотите ли вы атомную энергию? Нет, спасибо. Такие наклеечки были. Теперь смотрите. Если вы сегодня смотрите выступление какого-то немецкого политика, члена Бундестага, депутата, и он выступает категорически против «Северного потока-2», клеймит Россию последними словами, на 90% вы можете заранее предсказать, из какой он партии. Я вам скажу, из какой. Из партии «Зеленых». Почти никогда не ошибетесь. Потому что эта партия, ну так, если чуть-чуть утрировать, филиал ЦРУ. Это полномочные представители заокеанской демократии в политических системах европейских стран. Вот такая вот петрушка. И одновременно эти же люди выступают за закрытие АЭС, за строительство этих замечательных ветряков, на которых можно распилить огромные деньги, а потом закопать в буквальном смысле в землю. И при этом они выступают категорически против поставок российского газа. Но газ-то в целом им нравится, но газ нужно везти, конечно же, из Соединенных Штатов Америки, строить дорогостоящие терминалы для его приема, и даже Ангела Меркель, чтобы американцы отвязались от «Северного потока-2», дает им такие обещания. Перед нами многоступенчатый план сохранения зависимости Европы от США. Про военную зависимость мы с вами уже поговорили. Так вот, сначала закрываются атомные станции, после этого прерывается под любым предлогом, подчеркиваю, предлог находят потом, решение принято заранее. Прерываются поставки всех энергоносителей из России в Европу. Это не значит, что они хотят просто остановить «Северный поток-2» и не допустить его строительства. Это значит, что в перспективе они хотят под какой-нибудь масштабной провокацией вообще запретить покупать нашу нефть и газ Европе. И тогда Европа оказывается в полной зависимости от поставок того самого сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки. Это политический рычаг, рубильничек-то в руках американцев, но это еще не все. В любой момент под любым предлогом можно повышать цену на эту продукцию, имитировав, например, какой-то кризис или энергетический скачок, террористический акт, чего хочешь. Это значит, что европейская промышленность, в первую очередь немецкая, будет зависима от того, какую цену на газ назначат в Вашингтоне. Вот вам и сохранение зависимости Европы, вне зависимости от того, что крупнейшим торговым партнером Европы становится Китай. Поэтому надо мыслить нам с вами, анализируя эти события, чуть-чуть с большей высоты, чуть-чуть стратегически. Речь не только об Украине, речь не только о желании продать свой газ. Речь о том, что нужно сохранить Европу в качестве, ну, младший брат, это, наверное, неправильно, в виде сателлита, в виде вассала, который начинает вилять филейными местами и искать, где глубже, как они обычно, наши западные партнеры, и делают. Ну, говоря о зеленой энергетике, подводя некую черту, возвращаясь к российской ситуации, хочется сказать следующее. Первое. Борьба за экологию – это очень правильная вещь. Наверное, любой человек хочет, чтобы он и его дети, внуки жили в среде, где хороший воздух, незагаженная земля, чистая вода. Все это абсолютно понятно. Но сегодня в мире мы видим, что борьба за экологию является предлогом и инструментом международной политики. Это средство достижения определенных геополитических интересов. В том числе таким средством и инструментом является и вот та бедная несчастная девочка по имени Грета Тунберг. Кстати, вы слышали, что против нее возбудили уголовное дело? Но только в Индии. Потому что эта замечательная девушка, ну, в силу, наверное, своего возраста и непонимания, взяла и в социальных сетях разместила полученную ею из неведомых источников, ну, от кураторов, конечно, методичку о том, какие манифестации, шествия, пикеты нужно проводить, как их освещать, куда ходить и как об этом отчитываться. Вот все это она разместила, и все это было связано с Индией, и поэтому в Индии возбудили уголовное дело. Ну а что касается России, тут всегда хочется спросить, почему среди зеленых так много голубых? Нет, там, конечно, есть и большое количество нормальных, абсолютно искренних, убежденных в необходимости бороться за экологию людей. Но этих людей используют, ими манипулируют. А Greenpeace, вы помните, атаковала нашу российскую нефтедобывающую платформу «Приразломная». При этом никаких нефтедобывающих платформ совестливых западных компаний она никогда не атакует. И вся ее деятельность подчинена простой идее. Нефть и газ в Арктике должны добывать совестливые западные компании. А если этим занимаются российские компании, то белые медведи, белый снег и вообще вся природа и вся планета в страшной опасности. Ну, пожалуй, на этом мы сегодня и поставим точку, поделившись с вами размышлениями о климате, о снеге, ну и обо всем остальном. До свидания. Дорогие друзья, еще раз добрый день. У меня к вам одна просьба. Маленькая, несложная, но очень важная. Пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал nstarikov.ru, инстаграм nstarikov.ru, посетите, пожалуйста, мой сайт, который nstarikov.ru, подпишитесь на мой твиттер и вообще подписывайтесь на все аккаунты во всех социальных сетях. Мы живем в 21 веке, это очень важно для распространения информации. Ну а ссылки вы легко найдете в описании под этим роликом. Я надеюсь на вашу поддержку, а вместе мы сможем распространять честную и правдивую информацию гораздо шире и гораздо эффективнее. До свидания.